Добрый вечер. По производственной линии на этой неделе я работаю над проблемами ностальгии. И если раньше мне нужно было поднимать фотоальбом и разглядывать какие-то уже свернувшиеся от времени фотографии, то теперь я лезу на собственный веб-сайт и смотрю на раннего себя в электронном виде. В этой коллекции я наткнулся на фотографии 1984 года, где я сижу на горе резиновых трупов во время съемок американского фильма с ужасающим названием «ГУЛАГ». На этом же фильме роль диссидента, так же, как и я, играл Зиновий Зиник. И я помню, что, отходя с горы резиновых трупов, Зиник тут же хватался за записную книжку и яростно в ней что-то строчил. Теперь, заглядывая, конечно, с высоты прожитого времени, могу вам сказать, что тогда сочинялся роман «The Mushroom Picker» или «Фунгофил, русофобка и фунгофил». И сейчас Зиник находится у нас в студии по приятному для него и для всех нас поводу. В Заокеанской Америке, а также в Англии, вышла новая книжка под английским названием «Mind the Doors», или по-русски «Осторожно, двери закрываются». Это книга рассказов, там, по-моему, их 5 или 6.
Новелл,
я бы сказал, да. И поэтому, дамы и господа, прошу любить и жаловать, с удовольствием встречаем вас... Встречаем Зиника.
Между прочим, фотографию я так и не получил с трупами резиновыми, муляжами. Да. Хотя много выпрашивал, между прочим. Сколько воды и вина утекло.
А у меня фотографии нет, она существует только в электронном виде, но ее можно содрать с этого, с веб-сайта. Звук стаканов несколько пустой, потому что еще не поднесли, и поэтому поздравление наше с выходом книжки Зиника получился несколько полым, я бы сказал так.
Однополым.
Однополым, несколько пустым. Итак, видимо, видимо, придется начать все равно с официальной части, с книги. Во-первых, книжка по-английски, и первое, что интересует русскоязычного читателя, как формировался этот английский язык, вот что-то принесли булькающее, как формировался этот английский язык, потому что я знаю, что ранние произведения были написаны по-русски и переводились, скажем, та же «Русофобка» и «Фунгофил». Но здесь произошло некое врастание в английский язык, если так можно выразиться. Автор, прожив определенное число лет в Англии и начиная чувствовать фактуру английского языка все ближе и ближе, естественно, не хочет свою литературную судьбу вверять в чужие руки переводчика. Ему хочется самому с этой глиной словесной поработать. Самому хочется написать сразу же в оригинале.
Я не думаю, что хочется писать. Вообще-то все это печально, когда человек переходит на другой язык. Это значит, что он просто на своем родном больше уже писать не может в каком-то смысле. Я пишу по-русски много. И у меня колонка в Москве есть в таком еженедельнике маленьком «Новое время», где я описываю свою жизнь в своем куске района Хэмпстед.
А... «Новое время»?
«Новое время», да.
А вот это самое... Это большой же журнал.
Ну, он небольшой, он сейчас в наше время такой
один
маленький
из
журнал.
Один из оставшихся приличных журналов.
Короче говоря, я пишу довольно много. И повести пишу, и романы пишу по-русски. Но какие-то вещи выходят по-русски, а какие-то вещи, в принципе, не выходят по-русски, потому что проза, в отличие от поэзии или эссеистики, а эссеистику по-английски я пишу довольно давно, я не знаю, где-то с середины начала-середины 80-х. Но проза — это совершенно другое дело. Это не какое-то сочинение слово за слово, фраза за фразой. Это некоторый шум, который
это
потом
музыка
нужно...
слов какая-то.
Даже нет, не музыка, дело в том, что не объем какой-то. Это куски разговоров, какие-то слова, какие-то идеи, которые накапливаются по-английски, которые потом нужно как-то каким-то образом уложить куда-то в какой-то сюжет. И когда их очень много накапливается, тогда и возникает проза. Это некоторый шум, который подлежит потом каким-то образом завернуть в какой-то увлекательный сюжет. Пока его нет, его нет. Когда он возникает, ты же не будешь его переводить обратно по-русски. Угу. Какие-то вещи, это даже этим любопытно заниматься. Просто когда-то я писал, изображал то, что я знаю, узнал из английской странной жизни. Я приехал в Лондон в 75-м году, в 76-м. И это было любопытно переводить вот эту вот новую жизнь, как все мы знаем здесь, на свой родной московский язык. Но сейчас, наоборот, Москва стала таким иностранным городом, изменившись после революции, перестройки и так далее, и так далее, что, наоборот, может быть, Москву интереснее изображать по-английски для английского читателя, что и произошло, собственно говоря, с коротким, самым коротким из этих новелл, самым, в общем, рассказом, в котором заключается эта книга, и по имени которого и называется эта книга, то есть «Осторожно, двери закрываются». Там герой — это эмигрант, который приезжает в Москву, у него плащ застревает в дверях метро, и он как бы не может выйти, он стоит зажатый в этих дверях, и его анализирует весь вагон, так сказать, разбирает его на косточки, на плащи, и на ботинки и так далее, и так далее. Так вот, написал я это по-английски просто потому, что это был иностранный взгляд на Москву. И потом я перевел его по-русски. Рассказ был напечатан в журнале «Знамя». Mm-hmm. Естественно, я гордо написал в конце, что
перевод автора.
Но они, конечно, вычеркнули, потому что потому что вопрос сложный, поскольку я написал это по-русски, сам перевел с английского, то получается, что я же все-таки это написал по-русски.
Ну да.
Вы знаете, это чрезвычайно интересный и всегда волнующий меня вопрос. Вот вы сказали, что вы написали «Mein Do» по-английски, в оригинале, по-английски.
Да.
Это потрясающе, потому что написано это здорово по языку. Я бы не сказал, что это писал не англичанин. Вот, положа руку на левое предсердие, кто-нибудь правил после этого?
Ну, вообще, в какой-то степени правят и русский оригинал,
да,
как
да,
известно.
Да,
Меня, естественно, всегда правят. Я просто боюсь все это отдать прямо в печать, просто поскольку, как сказал Пушкин Александр Сергеевич, мы этих английских «тхе» никогда не поймем.
Под «тхе»,
под «тхе» он имел в виду «t-h-e», то есть «the», определенный артикль. И где определенный артикль, а где неопределенный,
где вообще не
у нас
надо.
Остается все в тумане.
Это мистика. Это самый последний бастион изучения иностранного языка.
Но я могу объяснить очень быстро. Вот есть вот Россия, это Russia. Это может быть как бы и гостиница, и улица. Но вот когда имеется в виду страна, то имеется в виду «the Russia». Но, с другой стороны, если поставить «the Russia», то это по-английски будет рассматриваться как название паба.
Точно так. В Лондоне есть пивная паб, которая называется «The Isaac Newton». То есть «The Isaac Newton», потому что это паб. Поэтому он называется «The Isaac Newton».
Поэт часто предрекает себе будущее в своих стихах, но в данном случае вы предрекли себе будущее своим эссе середины, по-моему, 80-х или, может, начало 80-х?
Да, раньше даже. Вы имеете «Эмиграция»?
«Эмиграция» как литературный прием.
Да, «Эмиграция» как литературный прием. Потом у меня был такой короткий роман «Русская служба», и там есть... не имеется в виду «Русская служба» в BBC, имеется «Русская служба» как
ну,
долг.
Ну, что там имеется?
Какие-то всякие клеветники имеется. Говорят, что это все это
ну,
изображает.
Клеветники
ну, клеветники тоже отчасти правы. Мы ну, не будем...
Нет, господа, если это узнаваемо, это не значит, что пишут об этом. Материал же должен откуда-то
идти. Мы, честно говоря, даже героя узнали.
Не может быть, не знаю, кому.
Может.
Автора.
Но не скажем.
Но не скажем. Нет, не автора.
Но там есть такой заключительный монолог рассказчика, доктора Иерарха Лидина. И он размышляет о разнице в еде там, между англичанами и русскими. И он так обдумывает эссе «Кулинария» как литературный прием. Mm-hmm. Потому что я после, написав этот заголовок, который, конечно, пародия на эссе Шкловского, а литература как прием это просто, прием. Я понял, что все что угодно может можно так вот переиначить, там, кулинария как литературный прием, вообще жизнь как литературный прием.
Ну, и, конечно, знаменитая поговорка о том, что против лома нет приема, тоже относится к этой области. И из кулинарии как литературный прием родилась фунгофобка.
Русофобка и фунгофобка.
Позвольте теперь...
Русофобка, mind you, это от Жан-Жака Руссо, а не от России. Она не любит Руссо. И поэтому русофобка, она там с двумя «с».
Но по-английски перевод был очень делан точный, в смысле узнаваемый, просто mushroom picker, то есть собиратель грибов.
Зиник, вернемся к этой книге. Она, значит, неоднородна в том смысле, что она написана на разных языках. Это все-таки не часто, когда под одной обложкой видишь пять новелл, написанных на разных языках. Вот откройте нам кошмарную тайну. Какие из них в оригинале были написаны по-русски, а какие мы знаем, что последнее, мы знаем, что последняя была написана по-английски.
Да, осторожно, двери закрываются.
Да, это мы знаем. Но первая вот насчет носа у вас.
Значит, первая, когда она открывается, это история из Суха.
Да-да.
Pickled nose, то есть нос в маринаде, я так сказал.
Значит,
а написана была по-русски.
По-русски.
И название такого нос в маринаде.
Нет, называлось... на русском языке это называлось... Забыл. Нет. Забыл. Просто буквально забыл.
Отлично. Неважно.
Но оставим тогда рабочее название.
Но ведь там...
Нос в формалине.
Нос в формалине.
Потом следующий раз...
Да.
Он был написан по-русски. Потом переведен моим другом и очень приличным переводчиком, который настолько меня уважает, что он перевел буквально. Я прочел это, понял, что это просто непонятно по-английски. И мне пришлось изменить не только перевод, не только стиль, не только словарь, не только ритм, этой версии по-английски, но просто еще и сюжет отчасти. То есть концовка вся изменена. Введены другие персонажи, которые по-английски не звучат. Введен даже Комар и Меламид, мои приятели, которые действительно бывали в этом заведении, питейном клубе в Сохо, который посещал Фрэнсис Бэкон, потому что это место отчасти связано с визуальными искусствами. Но, в принципе, их, конечно, не было в оригинальной русской версии. То же самое произошло с «Извещением». Это мое первое произведение.
Это по-русски было написано целиком.
Да, очень-очень давно. Это был, можно сказать, первый роман короткий, который написан был по-русски в эмиграции у меня.
Так.
И... был опубликован по-английски где-то года 4 назад.
В чужом переводе.
В чужом переводе. В английском издании. Поскольку в американском издании его не было, того сборника, который был опубликован в Англии, то они решили в этот сборник включить эту повесть короткую. Прочтя ее по-английски, я понял, что там ничего не понятно просто, опять же. Почему-то до какого-то этапа я верил своим переводчикам и вообще считал, что все-таки перевод — это настолько художественное занятие, что нужно, во-первых, верить переводчику, во-вторых, давать ему возможность выразить себя, что не нужно его слишком править, если только нет каких-то кричащих ошибок в его переводе. Но вдруг я понял, что это не читается по-английски. Я его читал когда-то, этот перевод, глазами русского читателя, который очень хорошо помнит оригинал. И потом мне казалось, что понятно. И вдруг я его перечитал заново и понял, что все нужно переписать.
Английскими глазами.
И в результате я сделал новую версию, даже с точки зрения...
Значит, мы имеем 2 из 5 пока, написанных по-русски.
Да.
1 по-английски, остальные 2?
И это 2 по-русски, это 2 по-английски.
Так,
значит,
остальные 2 по-английски.
No cause for alarm.
Это по-английски написано?
Это по-английски
написано. Это самое, я бы сказал, мировоззренческое из всех. И такая... даже немножко сюрреалистическая вещь.
Да, это полный сюр. Это про человека, у которого настолько бурчит живот.
Да.
У меня была такая проблема, связанная с симптомами диафрагмальной грыжи. И в тот же момент в Лондоне в 80-е годы появились самые совершенные сигнализации в магазинах. И я вдруг связал, я понял, что и машины настолько стали чувствительны ко всякой сигнализации, что я понял, что любой шум может завести все эти системы. И придумал такого иммигранта, который появляется на Лондонской улице вот с таким вот бурчанием в желудке, и... в результате этого вся сигнализация начинает работать со страшной силой, и начинается полная, так сказать, катастрофа на улице. И поэтому название можно перевести как «Нет причины для тревоги».
Вы знаете, что опять искусство опередило жизнь, потому что, если вы читали на этой неделе, значит, тревожные сообщения в газетах появились, что из-за мобильных телефонов, сотовых телефонов, да, птицы, вот я забыла, какая именно птичка, эти птички перестали, как бы это по-русски сказать?
Спариваться,
спасибо. Потому что у них же на других частотах они воспринимают шумы, звуки, которые, частоты, на которых работают сотовые телефоны. И они их сбивают, значит, им кажется, что это звук там самца или самки, да? Но говорит он не то, что она должна была бы говорить. И просто сейчас настоящее. Это не смешно. Просто вот сейчас биологи заметили, и орнитологи, и бьют тревогу, что неизвестно, что делать. Вымрут они.
Поздно.
Более того, птицы начали, наверное, скорее всего, уже перешли на мобильные телефоны, общаясь друг с другом.
Но представляете, какой это ужас, когда вы слышите, что самка вам подает сигнал, и она говорит какую-то билиберду.
Значит, минуточку. Давайте все-таки вернемся к этому... как нет
причины для тревоги, потому что тревога
нет причины для тревоги.
И сигнализация
это понятно. И это причина. Там, я еще раз повторяю, это вещь с налетом сюрреализма, потому что в конце ваш герой вдруг делает карьеру, становит государственную карьеру, становится членом райсовета.
Да.
Да, становится членом райсовета.
С бурчащим животом.
Вводит массу усовершенствований в ту самую улицу, по которой он когда-то растерянно бродил, и вдруг видит человека, который растерянно бредет по этой улице, и это, оказывается, он сам, конечно. Так что в этом отношении это сюрреалистическая вещь. Такую вещь писать особенно трудно, невероятно трудно. И, значит, еще раз спрошу вас для того, чтобы получить точное «да». Вы ее написали по-английски.
Да, да.
В таком случае, я должен немедленно сразу сравнить вас с двумя самыми известными представителями этого жанра, которые перешли на русский язык.
На
английский язык. Один с русского, другой с польского, как известно. Я имею в виду Владимира Набокова и Джозефа Конрада.
Вы знаете, это надо прекратить.
Нет.
Он сейчас краснеет у нас на глазах.
То, что краснеет, это... Да, но это абсолютный факт. Дело в том, что ведь Набоков тоже делает сюрреализм, вы понимаете, и у него, да, и у него с какого-то момента стал получаться английский сюрреализм. Не сразу. Потому что «Лолита», в общем, там сюрреализма очень мало. Есть в конце вот эта гонка там, да, но очень мало. А потом уже у него стало лучше. Вы понимаете, что абсолютно точно вам говорю, без всякой лести, вы знаете, я могу сказать, что у меня есть определенное мнение по поводу содержания этой книги, оно не такое лестное, скажем, но я без всякой лести могу вам сказать, что английский язык в этой новелле – это уровень Набокова или Конрада, но Конрад немножко совсем другой, чем вы. А Набоков очень близок вам, и подражания никакого нет. А есть совершенно великолепный язык. Знаете, как писал Набоков?
Леня, я не хочу быть вторым Набоковым. Я хочу быть первым зиновием.
Нет, никто не говорит, что вы второй Набоков. А знаете, как писал Набоков по-английски? Это установленный факт.
На карточках.
Ну да, помимо этого, у него... Под рукой все время был тезорус. Тезорус – это словарь синонимов, так? Английских синонимов.
Он выбирал самые сложные.
Точно так.
Да. И все равно он был недоволен, как известно, своим английским текстом.
Самое наименее употребительное.
В современном русском есть анекдот. Пишет человек: «Я говорю по-английски со словарем. Точка. С людьми стесняюсь».
Я могу сказать просто секрет. Я серьезно. Я когда приехал в Англию, я не говорил по-английски. Я читал там. У меня словарь был приличный. Тогда я не мог говорить по-английски. Вся идея меня состояла в том, что я должен был говорить по-английски так, как я сейчас говорю по-русски. Я совершал страшные ошибки. Но в конечном счете я стал говорить по-английски с моим как бы английским. И поэтому все, что я пишу по-английски, это то, что я запоминаю по-английски на слух. Поэтому с Набоковым сравнение совершенно... я не знаю, Набоков с детства говорил по-английски.
Это верно. Тем более это в вашу пользу сравнение.
Не знаю. Еще Конрад, да, он выучил английский в военно-морском флоте.
Да,
известно, чему там учат матросы. Вот. Но, вообще говоря, это... У каждого человека он приходит по своим соображениям на другой язык.
Некоторый секрет писательства я хочу вам рассказать. Мы сейчас собираемся сыграть Иэна Дьюри, который был, конечно, рок-н-ролльной звездой. Довольно поздно в жизни он вышел на подмостки, ему было больше 30. Кроме того, у него была одна нога сухая от полиомиелита, перенесенного в детстве. Но он запомнился всем прежде всего как поэт. Он был человек физически немощный, и даже сидеть на стуле толком не мог, потому что у него ягодичной мышцы нет. Ему на стуле было сидеть больно, он костью сразу бился об стул. Поэтому он ползал по полу, у него на полу лежал огромный лист ватмана, по которому он ползал, заполняя его всякими мыслями, приходящими ему на ум. И из этого листа потом рождалась поэзия такого вот типа.
Ну ладно, я потом.
In the deserts of Sudan. In the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's
we made. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me.
Песня «Hit me with your rhythm stick», как я переводил в свое время по-пуритански, «Ударь меня своей ритмичной палочкой».
Отшлепай, на самом деле.
Отшлепай,
слушайте,
да.
По поводу того, что он ползал на большом листе ватмана и писал. Это невероятно. Это вот какие бывают совпадения. Значит, в «Сатириконе» Аверченко был поэт, сатирик Эмиль Кроткий. Может быть, кто-то помнит эту фамилию. Эмиль Кроткий пережил всех сатириконцев. Он умер, когда ему было около 90 лет. И он, естественно, делал то, что он умел делать. Он писал смешные всякие стишки, эпиграммы. Писал он так. Это был крохотный человечек. Он расстилал рулон бумаги, ложился на рулон животом и вот такими огромными буквами писал шедевры.
Ему надо было взять болгарский псевдоним. Рулон обоев.
Рулон обоев. Это чеченский получается.
Зиник, мы эту песню завели не случайно, потому что там вот эта вот сексуальная тема проходит, которая все население земного шара подводит под один общий знаменатель. Потому что он говорит, и в горах Судана, и в пустынях там Таджикистана все население твердит неустанно: ударь меня своей ритмичной палочкой. Тема секса, не боюсь этого слова, проходит довольно выпукло в этой книге. И
выпукло – это хорошее слово.
Да, но это я с мужской точки зрения. И это несколько насторожило, может, Леонида Леонидовича, но мы сейчас не будем на этом заостряться. Мы будем заостряться на источниках литературы, потому что в этой книге выписываются те грани английской жизни, которые туристу и даже человеку вроде меня, прожившему здесь 25 лет, иногда бывают полностью невдомёк. Это мир закрытых полулитературных и журналистских клубов, мир сладкого распада, мир такой какой-то петербургской, такой грязноватой центролондонской такой вот декаденщины. И в вашем мире встречаются замечательные там крупные всякие журналисты и писатели, которых мы знаем, но теневую сторону жизни которых мы можем угадывать только по их произведениям.
Ну, я боюсь, что это не теневая жизнь, не теневая сторона жизни, потому что Фрэнсис Бэкон, если бы его кто-нибудь, какие-то просочились слухи, что у него когда-то была жена где-нибудь в Ирландии, он бы потерял бы массу денег на этом, потому что его репутация бы рухнула как развратника-гомосексуалиста, который обожает садомазохизм и вот развлечения, которые описывает, собственно говоря, Иэн Дьюри в своей песенке. Это публика Сохо, главным образом, это их, так сказать, места, где они собираются. Это публика, которая принципиально любит вербальный, экстравагантный, такой вот, не хочу его употреблять этого русского слова, это такой вот, когда тебя и поддевают одновременно, и задевают, и провоцируют, и шокируют, и масса людей – это большие знатоки этого вербального искусства. Mm-hmm. Сказать какую-нибудь гадость тебе и посмотреть, как ты реагируешь.
Мастера дружеского оскорбления.
Да.
Это, кстати, очень русская традиция, когда два человека встречаются, один другого изо всей силы бьет по плечу и говорит: «Колька, ну как ты, говно?» Такого тебе.
Не знаю, во всяком случае, это традиция лермонтовская. Конечно, они все считают себя отщепенцами. В наше время уже все настолько стали известными, что получают как отщепенцы огромное количество денег за свои отщепенство, я имею в виду супротив эстаблишмента. Там очень много людей из того же «Спектейтера» ходило когда-то в 80-е, 90-е годы, когда я особенно посещал эти заведения. Но, в принципе, это лермонтовская традиция, это традиция отчуждения, это традиция чужака в собственной стране, и поэтому эта меня традиция привлекала, потому что, оказавшись москвичом в Лондоне, ты чувствуешь себя монстром. Куда ты идешь? Ты идешь в места, где все выглядят как монстры. А потом выясняется, что они все чувствуют себя как монстры, тоже. И поэтому в конечном счете под этой оболочкой вот этой вот словесного фрондерства, провокации, задиристости и богохульства полного и сексуальной разнузданности скрываются очень скромные, очень доброжелательные, очень трогательные люди. И в этом какая-то прелесть всего этого мира. И не говоря уже о том, что были тому чувствовать себя... Это технические причины. Англия, все-таки мы забываем уже после 60-х годов, после конца 20 века, насколько это была строгая морально страна. Это все-таки протестантская страна, англиканская. И, скажем, алкоголь. Алкоголь до недавнего времени, я не помню, Леонид скорее лучше помнит, что где-то еще, по-моему, лет 7 назад отменили перерывы в пабе.
Не отменили даже... ведь совсем. Сделали добровольно.
Да,
добровольно.
Но разрешили. Да, разрешили.
Добровольно.
Даже это меньше, чем 7 лет.
Это закон 1911 года.
15-го.
А первый закон был внесен...
Ну, фактически лайсензаур развели в 15-м году, чтобы рабочие не надзирали свои обеденные перерывы, свои пушки.
И, конечно, и к этому, значит, как-то претерпеваешься. Я пожил годок-другой, и, так сказать, уже было все совершенно понятно.
Имеется в виду, что с 3 до 6...
С 11 до 3 открыт паб в рабочие дни, а в воскресенье с 12 до 2.
А потом открывался только после 6.
Открывался, да.
Или даже 7 в воскресенье.
6:30, да. И закрывался опять же в 11, а в воскресенье в 10:30. Вот. И настолько я к этому привык, что после я попал в Германию, мы идем по Мюнхену, и ну, пойдем пиво выпьем. Я смотрю на часы и говорю, какое пиво? Я говорю, сейчас 4 часа дня. Он говорит, а здесь Германия. Это вам не ваша Англия.
Говорят, что Сомерсет Моэм, даже всю жизнь живя, так сказать, там за пределами, то пил только в часы, да, разрешенные вами.
Сомерсет Моэм был в моем плане разговора, потому что он начал писать поздно, где-то около 60 лет, и накатал дикое количество романов.
Ну, имеется в виду прозы, нет, ну, да, тоже не 60. Да. Гораздо интереснее связь с Сомерсетом Моэмом другая. Уж если бы вот, Леонид говорил о переходе на другой язык, много людей, немногие, на самом деле, знают, что Сомерсет Моэм вырос при посольстве в парижском, у него отец был атташе при посольстве английском в Париже, и он вырос, воспитывался во французской школе с французской няней и до 10 лет практически не говорил по-английски. Mm. Он говорил исключительно с отцом, отец разговаривал с ним редко, это был такой, ну, такой вот эмигрантский дурной английский. И переехав в Англию, он заново, ему пришлось заново учить английский язык, и поэтому считается, что у него такой потрясающий английский язык, который изучают все в школах, но при этом с каким-то французским странным влиянием.
Мы сейчас должны вернуться к Сохо, потому что всякие приезжающие, скажем, бизнесмены или какие-то такие русские тузы, которые привыкли развлекаться по-московски, говорят, ну где у вас тут? Куда можно сходить? Я говорю, ну в каком смысле? Ну, оркестр, там, девочки, чтоб стриптиз. Я говорю, вы знаете, я такого места не знаю в Лондоне, и как бы, если бы даже оно было, вряд ли туда кто-нибудь бы пошел. Они говорят, ну как, что у вас вообще? Как бы
нет, есть, конечно, нет, Сохо есть порно-шопы и так далее, и так далее.
Но это все маленькое,
есть,
все какое-то нечистое.
Есть знаменитые кабаре, типа «Мадам Жужо» и так далее. Но вот то, что, о чем мы говорим, те места, которые описываются в этой книге, это маленькие питейные клубы. Из-за того, что пабы закрывались с 3 до 6, грубо говоря, были созданы частные питейные заведения. И одно из них, вот то, которое посещал Фрэнсис Бэйкон и другие знаменитые люди, под названием The Colony, Colony Room, комната, бар Colony, она и открылась как... Это маленькая квартирка между двух ресторанов, вы ходите по лестнице, выкрашено, правда, все в зеленый цвет необычно, и входите в зеленую комнату, которая похожа на однокомнатную квартиру, при ней есть бар. Ее открыла совершенно замечательная... женщина, которая злословила, занималась матершиной, чем угодно, провокацией словесной по названию Мюрриел Белчер.
Слушайте, почему Белчер? Ведь Белчер — это шекспировская совершенно фамилия.
Не знаю, это фамилия. Она была потому что я думаю, что она была еврейка. Она из знаменитой еврейской семьи антрепренеров Бирмингема.
Но ведь вы знаете, что у Шекспира в 12 ночи два комических персонажа, одного зовут сэр Тоби Белч.
Белч. Я думаю, что евреи были во времена Шекспира.
To belch, это значит рыгать.
Рыгать, да.
Рыгать. Значит, ее фамилия была...
Рыгаловка. Но
что-то если в этом Диккенс есть. Это дьявол, так что?
Да, что-то в этом есть. Они, во всяком случае, она была лесбиянка, сбежала со своей любовницей от семьи благопристойной и открыла это питейное заведение. Однажды там появился Фрэнсис Бэкон, она поняла, что у него много знакомых, она поняла, что он гей, голубой, она голубая, и они друг друга называли. Она называла его мама, а он называл ее папа. Не помню, как они друг другом обменивались. Но, во всяком случае, за то, что он приводил знакомых, светских, богатых, он там мог пить.
Бесплатно.
И там я с ним и познакомился, кстати. И в конечном счете это стало местом, куда стала ходить лондонская фронта. То есть люди из «Спектейтера», кстати, из «Дейли Телеграф», которые считали себя не консерваторами, а тори. Это слишком сложное какое-то такое понятие, я думаю. И Леонид, наверное, нас мог бы просветить на эту тему. Но это не клуб, членом которого является Леонид. То есть это не клуб на Пэл-Мэл, это не клубы, о которых мы знаем, «Шерлок Холмс».
Это не джентльменский клуб.
Да, это не кресла какие-то. Это однокомнатная, я говорю, квартира.
Не очень чистая.
Да, с порванными какими-то диванами. И поскольку вот она вот отличается вот этой вот такой рваностью, непрезентабельностью, непритязательностью, туда и любили ходить те люди, которые хотели чувствовать себя особыми. Вроде меня.
Да-да-да. Я этот синдром заметил еще в Италии. В том городке, где мы жили, была масса ресторанов и баров, и они днем всегда были полупустые. Напротив нас, в рабочем районе, потому что мы не могли себе большего позволить, был затрапезный какой-то бар с опилками на полу. И там народу было всегда полно.
Ну нет, понимаете, в Испании, например, туристов вводят в бодеги.
Таверны.
Таверны, бодеги. Ну, бодега – это вообще винный погреб. Испанцы рядовые ходят в китапены. А китапены как раз с опилками на полу. И с мальчиками, продающими морскую снедь со столика. И с бочками хереса. Все это темноватое такое. Но херес совершенно божественный. И очень дешевый.
Человечество стремится к простоте, в общем. Даже в высшем своем проявлении. Высокая литературная интеллигенция хочет, чтобы было поуютнее.
Попроще. Ну, это интеллигенция, простите меня.
Сейчас у нас начнется преддуэлянтное
слово. Подбираю слово.
Ну, там маршрут еще.
Вы же сказали, как же я член совсем другого клуба.
Вы совершенно, мы в разных клубах.
Вот, да, да. Но это интеллигенция.
Вы как в том анекдоте, когда на необитаемом острове два англичанина, да. И
построить
два клуба.
Знаете, я найду слово. Интеллигенция немного анчоусная.
Отчасти. Пропитанная, я думаю, рассолом.
Таким. Понимаете? Да. Другими словами, это щекотание.
Если, Леонид Владимирович, если он пролетарий умственного труда, если он не роет канавы, если зарабатывает пером, он уже интеллигент. Анчоусный или нет? Это уже не
нет, это очень важно. Есть совершенно не анчоусные.
Хорошо, я думаю, что мы сделаем в беседе нашей перерыв, потому что коллегам надо свои рубрики доложить. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Я уверена, что среди наших слушателей множество любителей кошек. В этом случае один из них сидит здесь в студии.
Это уж точно.
И
как
надеюсь,
минимум
что...
один.
Да, я не знаю, кажется, один.
Зиник, у вас кошка хороша там. Вы не любите кошек?
Нет, господа, я жил с четырьмя кошками 17 лет. Не трогайте эту тему. Продолжайте.
И я надеюсь, что все такие вот любители кошек присоединятся к поздравлениям, которыми осыпают в эти дни старейшего британского кота. Зовут его Спайк, и на этой неделе ему исполнился 31 год. В переводе на человеческий возраст это 217 лет.
Да.
Как ему удалось дожить до такого почтенного возраста? Его хозяйка Мо Элкингтон – ароматерапевт. Она убеждена, что все дело в ежедневной порции сока столетника, алоэ, которую Спайк получает к ужину. Мне, правда, тут же вспомнился очаровательный эпизод из «Приключений Тома Сойера», когда тетя Полли, любительница всяких медицинских новинок, заставила Тома глотать мерзкую на вкус микстуру. И он нашел выход. Он стал скармливать это зелье коту, и тот всякий раз начинал кувыркаться, скакать по комнате, опрокидывать цветочные горшки и так далее. А тетушка изумлялась и, в конце концов, поймала Тома на совершении преступления. И когда она возмущенно упрекнула его в том, что он мучает кота, находчивый Том спросил, почему мучить котов нельзя, а мальчиков можно. Но это к тому, что, может быть, дело отнюдь не в алоэ, потому что Спайк еще не побил британского и мирового рекорда, который поставила в 1957 году кошка по кличке Ма. Та дожила до 34 лет. и нет никаких сведений о том, что ее пичкали чем-нибудь экзотическим. Она, естественно, занесена в Книгу рекордов Гиннесса, и у Спайка есть все шансы там ее заменить. Его хозяйка даже с некоторой завистью говорит, что у Спайка до сих пор превосходное зрение и зубы в приличном состоянии. Сама она этим уже похвастаться не может. И у него превосходный аппетит. Правда, он, так сказать, замедлил ритм жизни. Утром он все еще выходит на прогулку, но потом почти все время спит. Чем очень довольны живущие поблизости цыплята. Им стало куда спокойнее. Ко дню рождения Спайку был устроен торжественный ужин, приготовленная по особому рецепту курица, обычная доза алоэ и любимое лекарство, лакомство, простите, всех котов, кошачья мята.
Кошачье мясо?
Кошачья мята.
О, я испугался.
Кэтнап.
Кошачья мята.
В Британии коты есть у 5 миллионов семей. Это почти 10% населения. Так что сообщения о юбилее Спайка и его фотографии появились чуть ли не во всех газетах. И заодно нам сообщили немало интересных фактов о котах. Знаете ли вы, например, что обоняние кота в 14 раз сильнее человеческого? Что у котов 244 кости на 40 больше, чем у людей. Что кот может прыгать на высоту в 5 раз превышающую его рост.
Да.
Или что рекордный помет – это 19 котят. Можете себе представить? Ха. Наши газеты приглашают читателей поделиться информацией. А вдруг где-нибудь, у кого-нибудь, так сказать, в полной неизвестности, живет кот, который еще старше Спайка. Так что я в заключение обращаюсь с тем же предложением к нашим слушателям. Есть шанс попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Да, но надо документ показать.
Это ну, может, у кого есть? Ну,
спасибо, Татьяна. У меня есть кошачья своя история, может быть, интересна писателю. У меня был кот Кискин, который садился перед листом бумаги, на котором я писал. Буквы уже написанные его не интересовали, потому что они были мертвые. Но то, что выходило из пера, казалось ему живым, и он эту букву пытался все время поймать лапой. Концептуальный разный взгляд на...
А потом есть превращение еще кота, кошек в собак, описанный в перемещенном лице. Это был реальный кот у меня в романе. Это кот, который переехал. Его звали Себастьян. Переехав за границу, его стали называть по-английски, в англизированном виде Себастьян. Но хозяева не могли произнести это Себастьян. Его стали называть просто Собачин.
Кот Собачин.
Кот Собачин.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
26 мая 1921 года, 80 лет назад, в Москве открылась 10-я партийная конференция. Момент был напряженный. С одной стороны, за 2 месяца до того было утоплено в крови восстание кронштадтских матросов. С другой, тогда же, на 10-м съезде партии, была принята резолюция о новой экономической политике, сокращенно НЭП. И Ленин использовал конференцию для окончательного подавления политической деятельности обеих социалистических партий, меньшевиков и эсеров. Дело в том, что меньшевики давно уже предлагали НЭП, а эсеры требовали предоставить крестьянам распоряжаться плодами своего труда. Если бы те и другие оставались политически свободными, то сразу всплывал вопрос, почему большевики, признавшие необходимость НЭПа и позволившие теперь крестьянам выйти на рынок, не уступают власти эсерам и меньшевикам. Страшный вопрос. И вот Ленин дважды говорит, что единственное место для меньшевиков и эсеров – тюрьма. А Карл Радек, уничтоженный 11 лет спустя, очень откровенно заявляет с трибуны 10-й партконференции, что меньшевиков, мол, нельзя оставлять на свободе, потому что большевики приняли теперь их политику. Тогда мало кто в партии понимал, что на 10-м съезде и 10-й партконференции были посеяны зерна, из которых взошли и война против крестьянства, и сталинский террор, и все прочие прелести советской власти. 28 мая 1961 года, 40 лет назад, видный британский адвокат Питер Бенинсон, выступавший защитником на политических процессах Венгрии, Южной Африки, Испании, основал в Лондоне правозащитную организацию «Международная амнистия». Ее целью, как говорилось в уставе, было информировать мировое общественное мнение о нарушениях прав человека, в особенности об ущемлении свободы слова и религиозных верований. Организация носит подчеркнуто неполитический характер и берет под защиту граждан любой страны, если этих граждан арестовывают или преследуют иным путем. Отделения международной амнистии стали возникать во многих странах, причем условий было 2. Во-первых, не брать под защиту уголовных преступников. Во-вторых, не заниматься правозащитой в своей стране. Таким образом, случаи нарушения прав человека в Англии, например, оглашались представителями организаций, работавшими в других странах. А добровольцы международной амнистии в тогдашнем Советском Союзе вели правозащиту граждан Южной Африки и других стран. В 1977 году организация международной амнистии была удостоена Нобелевской премии мира. 28 мая 1991 года, 10 лет назад, когда еще существовал Советский Союз, было завершено уничтожение пусковых установок для ракет средней дальности РСД-10. Их подлинное обозначение много лет хранилось в тайне, а НАТО присвоило им название СС-20 от начальных букв английских слов «surface to surface», что значит «земля-земля». Эти ракеты, способные поражать любую европейскую страну, были источником особой напряженности в отношениях между СССР и западными странами, не имевшими подобного оружия. Поэтому можно с полным правом считать 28 мая 1991 года датой окончания Холодной войны. В Европе вздохнули с облегчением, а Россия и страны СНГ, как видим, ничего не потеряли в обеспечении собственной безопасности. Когда говорят о заслугах Михаила Горбачева, то начинать, я думаю, нужно именно с этой. 29 мая 1381 года, 620 лет назад, на юге Англии, в графстве Кент, вспыхнуло восстание против непосильных налогов на малоимущих. Вождем восстания, или как его называли, капитаном кентских повстанцев, был Уотт, полностью Уолтер Тайлер. Восставшие захватили столицу графства, город Кентербери, и двинулись на Лондон. 14 июня они взяли лондонский мост и крепость Тауэр. Король Ричард II предложил уступки, но повстанцы отказались разоружиться. Тайлер выдвинул новые требования, в том числе, например, конфискацию церковных земель. Возобновилась вооруженная борьба. Тайлер был тяжело ранен. Его положили в больницу Святого Варфоломея, существующую по сей день. Но оттуда похитили и 15 июня обезглавили по приказу мэра Лондона. Без него восстание быстро подавили. 30 мая 1431 года, 570 лет назад, во французском городе Руане была сожжена на костре Жанна д'Арк, орлеанская дева, дочь пахаря, якобы услышавшая голоса святых Михаила, Елены и Маргариты, и ставшая во главе французов в Столетней войне с англичанами. Под ее командованием французы в 1429 году разбили англичан, но в 1430 ее захватили в плен и судили в Руане формально за ересь, причем суд этот был практически английским. В 1920 году папа римский Бенедикт XV причислил Жанну д'Арк к лику святых. О подвигах Орлеанской девы написано очень много, однако документальных, точных данных почти нет, а есть легенды. Точно известно, увы, только одно. 18-летнюю девушку безжалостно казнили страшной огненной смертью.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим коллегой Зиновием Зинником. Книжка, которого под названием «Mind Doors» или по-русски «Осторожно, двери закрываются», только что вышла в издательстве «Заокеанском», название которого я даже и цитировать не стану. «Context Books».
О заокеанскости этого издания я обратил внимание, при всем моем непрофессиональном английском, я обратил внимание, что она написана, в общем-то, на американском языке.
Это результат редакторской работы.
Это редакторская работа, да? Там есть такие слова и правописание, и смысл которых чисто американский.
Ну, я думаю, что мы возвратимся сейчас к книге и о том, что она написана в принципе для американского рынка или как бы на весь свет.
Нет, на весь свет, я думаю. Нет, ну, сейчас, в общем, люди читают, хотя все знают, что сказал Оскар Уайльд, который у меня почему-то в книжке, как заметил Леонид Владимиров, цитируется в качестве Бернарда Шоу, что единственное, что разделяет эти две великих нации, это только язык. Но, тем не менее, на самом деле, все, в общем, понимают.
Я к чему веду? Что тот характер английской журнальной такой интеллигенции, выведенный вот в первом рассказе про нос, где люди в поисках правды отношений умышленно огораживают себя грубым языком, матерщинным и шутками довольно жестокими по отношению друг к другу. Таким образом, члены клуба отсеиваются от нечленов, те, кто могут это выдержать, и понимают, что за этим стоит настоящая мужская дружба, в кавычках. Эта культура понятно, скажем, вот в рамках Соха. И я понимаю этих людей, которые прячутся от вежливой этики английских отношений, которая хоть и вежлива, хоть и уравновешена, но в принципе фальшива. Они умышленно, будучи культурными застенчивыми людьми, идут на франдёж для того, чтобы найти какую-то правду. В России это будет понятно, хотя в России ситуация может быть обратная. Если в Англии скромный человек притворяется матерщинником, то в России матерщинник скорее притворяется скромным человеком. А в Америке с ее политической корректностью это может произвести некий шок, но сочувствующие наверняка найдутся.
Я думаю, что нет, но я думаю, что в Нью-Йорке таких заведений масса. Кстати, в Москве есть такое заведение, первое оригинальное заведение под названием ОГИ, клуб ОГИ. Оно в каком-то смысле подражает такого рода нью-йоркским, манхэттеновским, лондонским заведениям. Это маленькие клубы, которые переросли в свое собственное как бы место и время и стали легендой. Дело в том, что я не социолог, конечно, я не знаю, как все это будет отзываться и так далее, и так далее, и причины всего этого франдерства. Я думаю, что это все-таки история рождественская, потому что в истории в этой владелец бара, нынешний владелец, бывший, он сейчас покойный, владелец бара Иэн Боуд, он был знаменит своим уродливым страшным носом. Видимо, это было заболевание какой-то крови, потому что у него нос был похож на гнилую свеклу, буквально. Это было страшно смотреть. Когда он был молодым, у него был нос изящный, и поскольку там масса художников посещала этот бар, то эта вот трансформация этого носа запечатлена на многих картинах. Как он на все это смотрел, глядя на стены, собственно, я не понимаю. Но, во всяком случае, когда я пришел после него, он заболел несчастный, быстро довольно умер, слава богу, не мучаясь. И когда я пришел в первый раз после его смерти в бар, мне барменша Франсис сказала: «Зиной, вы знаете, что произошло? Да я видела, что я видела». Я говорю: «Что?» Вы знаете, я всю ночь с ним сидела, вот он умирал. И вдруг, как только вот он умер, у него вдруг нос стал изменяться и стал нормальным, как у него был нос в юности. Как жаль, что он этого не мог увидеть. Он стал таким красивым. И вдруг ну, конечно, это сенсационная история, стала известна всему Лондону, всему, я имею в виду, этого круга. Но дело-то же все-таки в том, что в этой, в моей истории, вот эта вот трансформация носа, она служит каким-то поводом для этих людей вдруг объединиться вместе. То есть человек в каком-то смысле пожертвовал своим уродством для какого-то человеческого общения. А то, что все они вот матершинники, богохульники и вообще занимаются черт знает чем, это на этом-то они и раскалываются в конечном счете. Ну, да.
Этот жанр, в общем, понят достаточно широко театральной публикой, потому что один из завсегдатаев вашего бара Колони, Джеффри Барнард, был газетным, что называется,
колумнистом.
Или по-русски, я не знаю, как у него была колонка.
Ну, Таня может все рассказать про Джеффри, с которым я выпивал, но она знает про него больше фактов, потому что он все-таки описывал свое падение по лестнице буквально.
Я бы хоть раз выпила, вот, к сожалению, не
Джеффри был остроумнейший, цинический человек, в котором была глубинная фраза.
Нет, дело в том, что он буквально описывал, он был алкоголиком и описывал свое, так сказать, падение. Деградацию, падение, да. Потому что все-таки, как знаменитый человек Лондона, он очень много слышал, очень много знал. Он говорил, что он пьет так много водки, чтобы не заниматься трусцой по рекомендации врачей. Он физически
и
просто не способен.
И предпочитал всему именно водку, что да. Для нас интересно.
И даже была пьеса, когда...
Нет, вот именно, да-да-да. Нет, он когда не мог делать свою колонку, то в газете появлялась рубрика «Джеффри Барнард из Unwell». То есть
сегодня нездоров.
Он сегодня нездоров. А потом на эту тему целую пьесу написали. Написал... И Питер О'Тул блестяще сыграл Джеффри Барнард.
Написал ее Кит Уотерхаус, которого я на днях видел в другом клубе под названием «Джеррис», потому что когда Colony Room закрывается в 11, вся толпа переходит буквально на той же улице, на Дин-стрит, переходит другое заведение, которое открыто до 5 часов утра. А начинают они, там, скажем, во French House, то есть в пабе, который между этими двумя заведениями. Но то есть там есть какой-то цикл жизни во всем.
Но Джеффри очень часто сидел в пабе Coaching Horses.
Coaching Horses, совершенно верно, да. Но он кончился. Там он сидел и описывал своего паблика на бар.
Но для русской пьющей публики, которая, если, может быть, еще сама уже не пьет, но помнит героев народных, которые выпивали там из бутылки винтом маленькую,
саму методику питья английских алкоголиков вкратце хотелось бы описать. Сколько они пьют и как часто опрокидывают?
Я думаю, что просто вообще нет. Алкоголики начинают с утра просто с бутылки водки. В каком смысле? Я не знаю. Я думаю, что все алкоголики мира, они объединяются, как пролетарии.
Простите, я...
Но
мой соавтор,
в баре,
Георгий вот Александров, был алкоголиком полным, абсолютно настоящим. Утром ему нужно было 50 граммов, какая бутылка.
Хорошо, все алкоголики, все неалкоголики счастливы, все одинаково счастливы, все алкоголики несчастливы по-своему. Но, в принципе, это, конечно, это двойные порции. Пьют двойными порциями, со льдом, без льда, с водой, без воды.
Жил одна порция, это 24, по-моему, 6 грамма.
Значит, это 40 грамм, да.
50 грамм со льдом.
Часто этим занимаются.
Да, вот недавно приехавший из России человек попросил меня заказать ему в баре 150 граммов. Я на ушах стояла, чтобы объяснить, что просто... Это кончится
печально. Это знаменитая история с Владимиром Коровиным, или Коровьев, как он был у нас в эфире, Володя Эгенброд, который здесь работал.
Да.
Он по приезду сюда, его привезли в смазных сапогах с бородищей в бар, и ему говорят, что будете пить? Он говорит, конечно, водку. Ему налили водку, он посмотрел, на дне там что-то плескалось, и помотал головой, что этого он пить не будет.
Ну, берут ему... двойные, берут четверные.
Налили двойную, да? Тройную, он отказывался пить. Когда налили 5 порций, он это получил приблизительно 125-130 грамм, то есть для килечки как раз порция. Он ее опрокинул, и все сказали, вау, сказали, вы из России? Он сказал, а как вы догадались?
Нет, вы знаете, это все сейчас преувеличено. Сейчас пьют шотс, то, что называется. То есть это рюмка водки, на самом деле. Она может быть больше, меньше, на самом деле. Дело не в этом. Просто когда медленнее пьешь, больше пьянеешь.
Конечно.
В смысле.
И это потом они же пьют практически без закуски.
Без закуски, абсолютно. То есть это, на самом деле, эффект гораздо сильнее, вообще говоря. Вообще здесь больше в каком-то смысле пьют и больше пьяных. Но прелесть этих заведений стоит в том, в их демократичности, потому что это все-таки Сохо. Вот там есть другой рассказ под названием «Double Act in Soho», «Двойной акт в Сохо», который просто основан на, просто, опять же, бытовом эпизоде. Просто у меня знакомая студентка подрабатывала деньги, ее нанимали всякие американские статистические компании. Послали ее в порн-шоп из Сохо изучать, сколько продается порн-видео американского производства. И она взяла меня. И выяснилось, что есть как бы специфика по определению этих людей. Но там мы вдруг увидели всех людей, которые по барам ходят и по пам. То есть они, скажем, днем работают в порн-шопе, а вечером они отдыхают в том же баре Колонер.
Ваша история по трагичности может сравниться только с историей, рассказанной мне Гордеевским. У него есть знакомая женщина, которая через стекловолокно наблюдала всяких дипломатов. Там осверли дырочку в гостинице, спускает стекловолокно, и она смотрит. Если там состоялся сексуальный акт, она пишет ПА, половой акт. И во всех, почти все ее наблюдения кончались там ПА, ПА. И мне Гордеевский сказал, что она к концу своей карьеры была очень грустной женщиной.
Как и я, собственно говоря.
Ну хорошо, Зиник, мы желаем всяких успехов вашей книги в Америке, в Англии. И я надеюсь, что она выйдет и в русском варианте, когда-нибудь будет собрана воедино.
Надо будет перевести все, да?
Но вам перевести не дадут, Волска.
Слушайте, последнее упоминание о Набокове. Набоков, как всем известно, перевел «Лолиту», написанную по-английски, на русский язык. Перевод неудачен. Он сам это понял. У него есть... он написал послесловие к этому переводу, где написал так: «Я думал, что я еще владею серебряными струнами русского языка. На самом деле оказалось, что это ржавая проволока».
Но сейчас можно часто ездить в Москву и выпивать.
Зиник, там такой русский язык, не дай бог. Не та получится литература. Мы желаем вам успеха. И песня в заключении, подобранная автором.
На тему.
На тему Фрэнк Синатра. «One for my baby and one more for the road». То есть одну для, как бы...
Для бэби.
Для бэби, для крошки, и одну на дорожку, на пасашок. И вот с этим пасашком мы и прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. Как говорится по-английски в Америке, «Take it away, Фрэнк».
It's 2:45. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story I think you ought to know.